«Затык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market. Перекресток на радио «Затык». Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилек Бектурсунов. На днях новое правительство во главе с премьером Мухаммедкалым Абылгазиевым отчиталось за 100 дней работы и представило планы на будущее. В стране инициативы нового правительства встретили не столь оптимистично. Этому способствует ряд непопулярных законопроектов, предлагаемых ими, в частности, повышение налогов, плата за регистрацию мобильных телефонов. О провалах и достижениях нового Кабмина поговорим в студии «Затыка». В гостях пресс-секретарь главы правительства Чингиз Эсенкулов и еще один гость, председатель бизнес-ассоциации «Джиа» Темир Адикулов. Добрый день.
День добрый.
Чингиз, первый вопрос сразу адресую тебе. Правительство Абылгазиева обещало крупные экономические реформы. За счет чего? За счет повышения налогов?
Адлет, по данному вопросу я сразу отвечу так, что повышение налогов это вообще это отдельная тема, мы насчет этой темы отдельно еще поговорим, я так думаю. Но у нас есть и другие шаги, которые мы должны действовать. И по этим шагам, те, которые вы сказали, эту тему, мы насчет этого еще месяц или там в течение месяцев, нескольких месяцев мы уже увидим результат.
Ну, давай тогда остановимся конкретно на повышении налогов. В частности, идет вопрос повышения на налог с продаж с 2% на 5%. Насколько ударит по ценам? Проводили ли какие-то исследования, насколько прогнозы по инфляции ожидаются? Принятием этого закона.
По проекту закона о внесении изменений в налоговый кодекс Кыргызской Республики, предусматривающий увеличение ставки налога с продаж с 2% до 5%, получается, аппарат правительства, до этого мы сообщались, говорили, что ранее Министерством экономики было инициировано предложение об увеличении ставки налога. Потом, учитывая, что данная мера могла иметь негативные последствия для бизнеса, аппаратом правительства было поручено тщательно проработать и обосновать позицию Минэконом о целесообразности увеличения ставки налога с продаж. Потом, с учетом того, что к сегодняшнему дню Министерством экономики в аппарат правительства не было внесено обоснованной позиции по данному вопросу, было принято решение об отзыве проекта закона и для проработки с учетом мнения бизнеса и гражданского общества. Вот недавно как раз на днях министр экономики Олег Михайлович Панкратов тоже говорил, что они уже начали работать с бизнес-сообществом по обсуждению данного вопроса. Вот если мне не даст соврать, например, Назарбекович, он подтвердит, наверное, мои слова. И вообще система взимания НСП уже реформируется уже 3 года. На первом этапе был отменен налог для экспортеров, на втором для хозяйствующих субъектов, которые проводят безналичные расчеты. Да? Ну, вообще, я так думаю, по моему личному мнению, мы данные системе должны уже переходить, потому что вот элементарно, вот когда вы заправляете...
Системе безналичных?
Да.
Платежей имеешь в виду?
Да, вот. И как раз вот этот законопроект, о котором мы говорим, вот как раз она вот к этому и приводит. Например, когда вы заезжаете, например, на заправку, да, с карточки, когда оплачиваете, вам больше доливают, потому что вы произвели безналичный расчет, и тот процент, который у вас был, она вот получается в суммарном виде, она вот к вам и доливается. Например, или вы заходите в магазин, в супермаркет, да, тоже карточку даете, кассу в кассе, и получается, вы получаете скидку уже автоматически.
Вот таким этим. Насколько я знаю, по проекту, который предлагает Минэконом, планируют поднять НСП с 2 до 5% только для наличных денежных оборотов. В этих условиях сегодня же Кыргызстан готов безналичным, учитывая то, что в регионах недостаточно элементарно взять тех же банкоматов или посттерминалов.
Действительно, я согласен тут с вашим мнением, да, действительно, вот по регионам у нас не так уж много банкоматов и других, цифровых, может, технологий. Но надо нам переходить к этому, и это надо было делать поэтапно. Ну, я же как раз выше отметил о том, что действительно не было обсуждения, не было дискуссии по данному вопросу. Получается, сейчас Министерство экономики совместно сейчас с бизнес-сообществом они, получается, соберутся. Они должны провести все свои, ну, вот эти этапы обсуждения, да, а потом уже по итогам уже вот должно внести обратно.
Тимир, ваш комментарий по поводу поднятия налогов с 2 до 5% для наличных платежей.
Мы отреагировали сразу же, то есть не только мы, но и все бизнес-сообщество, потому что непонятна была, во-первых, цель, хоть и формально было озвучено, что выводим теневой бизнес из тени, но это очень, простыми словами говоря, очень глупое решение было, потому как, во-первых, бизнес из тени выводить не есть, этот способ не есть правильный способ. Бизнес нужно выводить из тени путем предоставления определенных льгот, путем предоставления определенных условий, да, для этого бизнеса, путем улучшения инфраструктуры, упрощения процедур, да, скажем. Ну и самое главное, не забывайте, что вся эта, весь этот товарооборот, скажем, весь этот бизнес соприкасается с таможней. Да, на сегодняшний день, допустим, товары заходят. И как вы можете потребовать от продавцов, допустим, на рынке определенных товаров, которые и так завезены в Кыргызстан контрабандным способом? И так завезены контрафактным образом. Да, то есть, и поэтому мы здесь в Бишкеке можем сидеть и всякое придумывать, но мы забываем, что у нас 70-80% бизнеса, МСБ особенно, находится в регионах и за чертами Бишкека, да, практически. Поэтому на сегодняшний день потребовать от них или заставить их выйти и работать онлайн, опять, я же говорю, опять это очень странное было предложение, потому что, я думаю, ну, инициаторы, не знаю, может, они в Ош-Шалабаде, Баткене не пробовали, наверное, карточкой пользоваться. Представьте, большинство населения такой возможности не имеет. У них нету ни карточек, да,
на счету. Значит, вы ставите под сомнением обещание правительству наладить какие-то экономические реформы.
Я, к сожалению, вижу немножко, даже наоборот, наверное, отрицательное, скажем, решение, потому что президент Сооронбай Шарипович, да, в своих выступлениях, особенно первые месяцы и недавно тоже в выступлении в парламенте, четко сказал, мы хотим создать рай для бизнеса. Это я как предприниматель, как ассоциация, да, мы воспринимаем таким образом. Это значит, если глава государства так говорит, обещает, избранный народом, правительство, которое вступило в должность, но и до этого было в правительстве, особо больших реформ тоже не смогли сделать, они тоже обещали, ребята, вот мы пришли, мы сейчас сделаем вам рай для бизнеса, да? Но на сегодняшний день мы видим инициативу на уровне, может быть, Министерства экономики, может, не знаю, может, согласовано было, не согласовано с правительством. Но, по крайней мере, эта инициатива, она идет в отрез против всех слов, сказанных и президентом, и премьер-министром. Вот это нас немножко будоражит и беспокоит, потому что мы полагали, я полагаю, допустим, если вы в бизнесе, президент компании вам сказал, допустим, дал команду, то эта команда, она исполняется по вертикали вниз и вверх, и по горизонтали тоже. То есть, и мы считаем, что если, допустим, политические заявления на высоком уровне были сделаны и обещаны, то эти обещания должны быть выполнены уже на уровне исполнителя, то есть на уровне и министерств, и других ведомств, да, которые... Но на сегодняшний день я вижу, к сожалению, только разобщение между министерствами, какие-то определенные корпоративные интересы у органов свои, то есть и в финансовых органах, в своих министерствах разных. И эту всю головоломку мы никак не можем собрать. И я боюсь, что мы никак не можем это все воедино поставить на стол премьер-министру и сказать, ребята, либо премьер-министр не может их собрать, наверное, сказать, ребята, вот наше видение, вот наша цель, да, мы туда идем. Ваше предложение.
Чингис, как прокомментируете другие непопулярные такие инициативы, как повышение оплаты за питьевую воду, оплаты за регистрацию мобильных телефонов?
Ну, насчет питьевой воды, к сожалению, с вами я не согласен, потому что официально такого пресс-релиза или информации не было. Эта информация была, получается, вырвана из контекста. Информация. Было совещание по ТАЗАСУ. Там привел пример о том, что да, себестоимость воды получается у нас в стране, вообще в Бишкеке или в Караколе, да, очень-очень низкая, например. Тонна воды, грубо говоря, стоит себестоимость 7 сомов 38 тн. Элементарно, когда мы воду покупаем...
Но сегодня правительство стоит вопрос о пересмотре, да?
Такого нету, такого не было. Вот такого
прекрасно изначально. Все понимают, что многие используют питьевую воду не совсем по назначению. Были большие проблемы с жилмассивами, где свои огороды поливают прямо из колонки.
Ну, а для этого официально сразу заявляю, что не было никакого...
Пока такого вопроса не стоит. Хорошо. Закончим по налогам и пойдем дальше по другим темам. Повышение в России налогов на НДС как-либо отразится на нашем рынке? Если да, то как? Есть ли какие-то прогнозы у правительства?
Ну, насчет данного вопроса, я так думаю, лучше взять обоснованную информацию у Минэконом, потому что я не специалист в этом вопросе, и лучше было бы так целесообразнее мне взять.
Тамир, ваши прогнозы?
Ну, любой
НДС, меня больше всего опасает повышение цен на ГСМ.
ГСМ, я думаю, отдельная тема будет, потому что есть определенные законодательные нормативы в России, да, именно регулирующие экспорт ГСМ, особенно в наш регион, то есть там свои квоты и свои тарифы. Но относительно других товаров народного потребления, то, естественно, отразится. То есть любой товар, который вы покупаете там, в России, НДС, он ложится на стоимость этого товара, потому что это не экспорт. Это не есть экспорт, потому что мы являемся участниками одного пространства, да, экономического. И, соответственно, стоимость этого товара.
На сколько она может отразиться?
На ту сумму, на которую разница НДС с нашей стороны. У нас, допустим, 12%, а в России, если, допустим, они еще повысят...
Вот с 18 до 20 планируется, да, 1 января.
Тогда 6-8% получается у нас разница будет выходить. Ну, вопрос, конечно, другой будет. То есть, там, если нормативно будет прописана возможность зачета этих сумм, то есть это уже технические моменты, которые, я думаю, наш представитель ВИЭК и ЕС с надеждой на то, что они смогут отбиться и договориться о том, чтобы такой большой разницы не было, или, по крайней мере, мы могли уже тогда здесь принимать зачет, да, сам, те же суммы НДС.
Хорошо. Проект «Безопасный город» очень долго обсуждали все эти годы. Мы знаем, что в этом году хочет потратить более 2,5 миллиардов сумм. Откуда будут браться деньги? Будет ли проект рентабельным?
Ну, финансирование данного проекта будет, вот, например, те люди, которые будут, ну, та заинтересованная сторона будет участвовать, вот они будут ложить. Потому что, вот, помните, такой у нас был...
То есть это партнерский проект?
Да, плохой опыт был, когда, получается, наши тоже, те участники, которые вот принимали в этом проекте участие, да, вот они зашли, но, получается, гарантийного этого не было. В этот раз гарантийная сумма есть. И вот, получается, мы в это время сейчас, вот, Т-23 будет скрытие, вот тогда уже будет ясно.
То есть, правильно ли я понимаю, что этот проект будет частно-государственный?
Да.
Какие соотношения доли? И насколько государство будет в лице министерств, правительства вмешиваться и контролировать это дело?
По данному вопросу, к сожалению, я вот, оказывается, у меня информации не было. Но давайте я вам в письменном этот виде вам дам, и вот тогда уже отвечу вам. Ну,
здесь, да, позвольте прокомментировать. Конечно, эта история уже стала притчевой на языцах, да, и стала вообще комедией для нашей страны, и, к сожалению, позором, потому что мы сколько лет уже поднимаем, и вроде бы проект небольшой, суммы небольшие, и технические исполнения этого проекта, оно тоже несложное, да. Но настолько политизировался вопрос, что на сегодняшний день очень тяжело что-либо комментировать. Тем не менее, мы полагаем, с точки зрения бизнеса, я скажу, что мы видим, очень серьезный идет конфликт в межведомствах. Именно борьба за этот проект. То есть там МВД, может быть, это может быть местный муниципалитет, да, скажем, мэрия Бишкека, или, может, другой какой-то орган, да, которому тоже интересно. Но, и опять же, с сожалением скажем, что, опять же, мы не видим сплоченности внутри правительства, сплоченности внутри вот государственных органов в том, что это нужно для народа, это нужно для страны, и поэтому давайте продвигать вместе. Да? Однако, действительно, сочетание, там, соотношение бизнес-инвестора с правительством, я считаю, что правительство может, не потратив ни копейки, войти в этот проект, дать определенный срок. Самое главное, знать, чего мы от инвестора хотим, какие мы хотим условия технические. И только после этого, допустим, при вхождении инвестора, через определенный срок, пока не отобьют свои вложенные средства, а потом уже говорить о долях, да, скажем, поэтапно доля правительства или государства увеличивается в этом проекте в течение, может, 5 или 10 лет, или 20 лет. Все остается в руках уже государства, а частная компания, которая вкладывала, она уже потихонечку может выйти из проекта.
А меня вот что еще волнует, поэтапность принятия такого закона, ведь сегодня в стране до сих пор очень много автомобилей незарегистрированных, которые есть по доверенности. Вот как быть с этими владельцами? Куда будут приходить штрафы, допустим? Как будут правоохранительные органы выявлять, искать нарушителей?
Ну, по данному вопросу, вот помните, была объявлена такая кампания по регистрации?
По упрощению, по снижению цен на регистрацию. Да. И какие данные сегодня можете дать?
В данный момент, вот, получается, правительством Мухаммеда Абылгазиева было вот снижена перерегистрация, вот ставка, да, от 1% до 0,3%. Да. И по данному вопросу, в данный момент тоже сейчас идет не окончательно, потому что до конца года идет вот этот такой мягкий барьер, и к этому времени, получается, до конца года уже получается...
Но есть какие-то уже цифры? Вот за 3 месяца много ли произошло перерегистрации, много ли вообще людей, автовладельцев, ну, отреагировали на это?
Госрегистрации, они вот как раз давали где-то около 20% машин в стране, которые было, вот они вот были переоформлены.
А вопрос по инвестициям, приток денег в каждое правительство обещает и обещает, начиная от строительства верхней Нарынских каскадов ГЭС до продажи государственного предприятия, сотового предприятия «Мегаком». Но никаких вот продвижений в этом плане нет. Какую бы оценку дали вы сегодня?
Но я
инвестиционной привлекательности стране?
С вами я не согласен, что да, вот не идет, да, или там такого. Ну, идет. Вот вчера как раз мы разговаривали с первым вице-премьер-министром Кулатбек Эмальчиевым Буроновым. И как раз насчет этого и как раз речь шла. На данный момент действительно идет каждый день такое обсуждение.
Но переговоры, они всегда идут.
Да.
Переговоры по Верхненарынскому, переговоры по продаже «Мегакома».
Мы должны еще учитывать и интересы государства.
Да. Недавно были переговоры о строительстве завода по сборке машин, электромобилей из Китая. Но сегодня известно, в кулуарах поговаривают, что проект свернули. Непривлекательно.
Нет. Такого не было по данному вопросу. Но это была поездка президента Кыргызской Республики, государственный визит президента Кыргызской Республики в Китай. И вот как раз этот вопрос и был поднят. Но в данный момент, по данному вопросу, у нас вице-премьер-министр Аскаров Замир вот как раз этим вопросом и занимается. Потому что непосредственно они принимали участие в этом
вопросе. С чем, в принципе, не могут договориться? Вот, да, вы сказали, что есть интересы у государства. Какие? Вот, где происходят такие разрезы во мнениях?
Нет, имеется в виду, никак не договариваются, а идет просто обычный, как говорится, определение своих условий.
И в данном что не нравится нашей стороне, что не нравится бизнесу?
Да. Что? Ну, именно? Уже там обоюдное уже решение будет. Там, ну, каждый раз я не буду же говорить, что за какого-то инвестора, за это. Но в целом процесс идет. Нет никакой паузы, нет никакой остановки. Идет действительно процесс. Вот мне как раз вчера тоже премьер-министр встречался с чрезвычайным полномоченным послом Саудовской Аравии в Кыргызской Республике. Вот, например, Саудовская Аравия тоже сейчас в данный момент вот, они тоже были очень заинтересованы. Два инвестора из Саудовской Аравии, крупные инвесторы, они уже зашли на рынок Кыргызстана. Вот такие вопросы есть. Но
мы же заинтересованы в каком проекте?
Ну, они работают один по сфере туризма, один по сфере сельскохозяйственного.
Тимир, как вы считаете, инвестиционная привлекательность страны, насколько...
Я, наверное, начну с тех проектов, которые вы озвучивали, там, Верхненарынский каскад, ну, я считаю...
Вот это самые это самые значимые,
самые большие, крупные. В то же время самые, я бы сказал, ну, безнадежные, если честно говорить, потому что миллиардные суммы инвестиций в нашу страну ни одна компания, ни одна страна сейчас вкладывать не будет, потому что отбивать эти деньги они будут 30-40 лет. В нынешней нашей ситуации, ну, вообще мировой экономике...
С тарифами имеете в виду?
С низкими тарифами и с доступом к рынку, то есть куда-нибудь продавать. 6-миллионная страна у нас, Кыргызстан. У нас население маленькое. Куда, кому будем продавать? Вопрос же в этом. Казахстану, что ли? Ну, Казахстан и так они сами тоже добывают, и при необходимости только в определенный срок, в определенный период у нас берут. Узбекистан тоже самое. То есть я скажу, что это очень
сложно. Но говорили другие направления, как Индия, Иран.
Ну, извините, но мы не можем элементарно дороги Китай. Открыть, которые уже есть, да, существующие, да, Китай, там у нас есть дорога на Китай, но мы не можем договориться по коридору с Китаем. У нас есть доступ к, допустим, тому же Ирану, например, да, дорожный доступ, но мы не можем договориться на уровне правительства, открыть эти дороги, транзит для нас. Вот это вещи, которые не требуют большого. больших вложений, больших денежных вложений, имею в виду. Но мы сейчас все возвращаемся к Каскаду и к Верхнеуральскому ГЭС, который требует очень больших технических вложений, да, и денежных, и инженерных. На мой взгляд, ну, я, конечно, не скажу, что детально разбирался в проектах, тем не менее, я считаю, это неправильный подход именно с точки зрения госуправления, это неправильное преподнесение, скажем, информации. То есть, так, я думаю, этими ГЭСами нам не надо будет сейчас нигде никому не говорить. Давайте лучше поработаем над тем, что нужно инвестору для вхождения в Кыргызстан. Базовые требования, 3-4 пункта всего лишь. Первое – это четкое, понятное, прозрачное законодательство, законодательная база. Она должна быть четкая, понятная и простой. Во-вторых, она должна работать. Ну и в-третьих, судебная, конечно же, судебная система, да, объективность. И вот эти три основных компонента, которые привлекают инвесторов.
Пока все эти три хромают.
Пока, к сожалению, все эти три хромают. То есть в этом случае как мы можем говорить?
Никакой реформы пока нет
речи. Но это же не только правительственная проблема. Правительство, это проблема всего нашего общества. Это проблема даже самих нас, граждан. Вот вчера только я слышал по одному радио, говорили, если мы сами выбегаем на дороге и гаишнику отдаем деньги, лишь бы от него избавиться. То есть проблема, значит, не только в правительстве, не только в государстве, но и, значит, у нас самих граждан. И здесь говорить о таких больших проектах, но мы предлагали больше сконцентрироваться на таких направлениях, как, допустим, туризм, да, который более-менее развивается у нас, люди уже более-менее привыкли, да, к этой, скажем, услуге, да, торговля, например, да, сервис, да, определенный. То есть это те вещи, которые у нас более-менее за 25 лет, сектора, которые более-менее ожили, работают самостоятельно, давайте в них лучше вкладывать, давайте им помогать.
Ну вот, кстати, говоря о туризме, есть ли кардинальные планы по развитию этого сектора? Ведь сегодня туризм приносит очень малые доходы, всего 5% от ВВП, а рейтинг, мировой рейтинг, в мировом рейтинге Кыргызстан лишь на 115 месте среди 136 стран. Даже соседние наши страны находятся в этом рейтинге повыше. Какие работы ведутся в этом направлении? Что ожидается?
По развитию туризма правительством сейчас предпринимаются очень активные меры. Вот ближе к, ну, в ближайшее время, грубо говоря, будет создано агентство по развитию туризма. Агентство по туризму, как ранее было, да. И в этом направлении наши специалисты уже работают.
Слушайте, ну у нас и было и министерство, и агентство, и комитет. Перепробовали абсолютно все. 10 лет строили туалеты до Исыкули, до сих пор не достроили. Вот в чем, собственно, проблема сегодня?
Ну вот я же говорю, как раз вот сейчас вот создается агентство по туризму, потому что, ну, получается, все опыты прошли и пришли к одному мнению, что все-таки надо отделять туризм от Министерства культуры и информации, да, например, потому что у них остаются те вопросы, которые вот они курируют, они остаются на уровне департамента, но уже когда самостоятельный участок, они будут самостоятельно двигаться и давать результаты, вот в этом ключе.
Дополнение к этому я бы хотел, то, что, о чем сейчас говорит, это инициатива, которая касается именно внутри государственных процессов, да, то есть, которые очень важны, хороши, но этот вопрос касается еще нас всех с вами вместе взятых, то есть это и всего общества касается, насколько мы открыты туристам, да, насколько мы готовы их принять. Это касается и местных районных администраций.
Ну, какой бы вы дали сегодня оценку? Ну, вроде бы у нас безвизовая страна со многими странами. Я не хочу. Цены, сервис. Что у нас хромает, на ваш взгляд, и где надо работать?
Я думаю, у нас нужно работать над сервисом, в первую очередь, и над инфраструктурой, во вторую очередь. К сожалению, у нас инфраструктура, она не позволяет. То есть вы элементарно, если из Бишкека вы едете в направлении юга,
как можно бизнес заставить заняться сервисом, повышать сервис?
Бизнес оставить сервисом никак нельзя, кроме как создавая условия для того, чтобы он развивался, то есть какие-то, может быть, облегчения давать, какие-то, может быть, давать стимулы, да, мотивацию определенную. Ну и создавать условия для конкуренции, чтобы конкуренция развивалась, и вот только в этом случае. Но что касается, допустим, туризма, да, еще один немаловажный фактор, это связан с авиаперелетами, именно с тем, как мы сообщаемся с внешним миром. Мы, к сожалению, на сегодняшний день с внешним миром не сообщаемся.
Самые высокие цены,
по региону. Самые высокие цены – это раз. Во-вторых, самые неудобные рейсы у нас только в Бишкеке они. Вы проедете 200 километров в Алмату, и, пожалуйста, у вас на ладони практически 17 или 20 стран, куда вы можете спокойно долететь. Да? Ташкент элементарно. Сейчас Ташкент-Нью-Йорк летает самолетом. Он 600 долларов стоит. А из Бишкека попробуйте через, допустим, Стамбул или через Москву, например, да, 1200 долларов минимум вы отдадите.
Чингис, я знаю, что в правительстве недавно рассматривался вопрос «Открытое небо».
Как раз
и, да, наконец-то
правительство решило... Тамерлан Назарбекович как раз прокомментирует, да, тоже вопрос, потому что он тоже непосредственно участник данного вопроса был. И со своей стороны вчера как раз премьер-министр поддержал политику «Открытого неба». И мы сейчас уже, получается, приложим все усилия, чтобы она у нас была внедрена. Потому что с 2003 года, касается этот вопрос поднимается, но вчера вот не даст соврать Тамерлан Назарбекович о том, что действительно премьер-министр этот, эту инициативу поддерживает.
Забегая вперед, хотел бы спросить. Каждый год разные премьеры говорили о строительстве хаба в аэропорту. Насколько это экономически выгодно и насколько
это
об этом можно говорить?
Это нам очень-очень выгодно.
Имея такие соседи с огромными...
Ну, пусть соседи будут, мы их любим, уважаем, но мы можем создать такие условия, которые будут интересны любой авиакомпании, включая какие условия, допустим, элементарно у нас там безвизовый режим, мы очень можем облегчить, допустим, прилет, вылет, транзит грузов, самолетов, допустим, постараться, по крайней мере, улучшить работу аэропорта МАНАС, да, то есть сервис поднять на такой уровень, чтобы самолетам было интересно, да, к нам прилетать. То есть есть там определенный механизм, который можно проработать. Но на сегодняшний день политическая воля, как мы понимаем, тоже правильно заметили, премьер-министра всегда поддерживали, но вчера единственное я понял, насколько он поддерживает, потому что он понял детали. То есть, потому что до этого премьер-министр кивает, каждый, кто приходит, да, я согласен, но, к сожалению, вот, ведомственные организации, ну, допустим, агентство гражданской авиации, ну и Минтранс, всегда преподносили информацию по-другому. И мы поэтому всегда возникали, мы всегда объясняли, ребята, да, вы в целом всегда декларативно поддерживаете, но, извините, бумажки-то о другом говорят. То есть там всегда вот эти точки запятые, которые важны, да?
У нас очень мало времени остается. Очень хочу задать вопрос по ипотеке. Каждый премьер обещает свои очень выгодные условия, да, привлекательные. Что обещает новый премьер Балгазиев?
Но он не обещает, он уже выполнил, получается. Было выделено из бюджета республики 500 миллионов сомов для государственной ипотечной компании, которые пойдут для дальнейшей программы «Доступное жилье». И к этому моменту сейчас уже была такая пауза, что не выдавались деньги для банков. Но сейчас вот недавно поступили денежные средства, и этот вопрос будет исчерпан.
Проект ГИК, он жив?
Да, работает.
Сколько домов было построено, сколько семей расселено?
Ну, статистику тоже, к сожалению, с собой не взял, но, в принципе, сейчас, ну, мы же, получается, мониторим, анализируем, и, в принципе, все довольны были. Да, действительно, где-то месяц-два месяца была пауза, потому что не было финансирования. Да, и сейчас как вот в июле месяце премьер-министр как выделил деньги, и сейчас обратно дело пошло.
И завершая, наверное, нашу программу, Тамер, хотел спросить, довольны ли вы 100 днями? Я понимаю, что это очень маленький срок для огромной работы в правительстве по всей стране. Ну, все равно хотелось бы узнать, правильно ли идут.
Мы привыкли каждые полгода видеть смену премьер-министров. Надеемся, что данный премьер-министр останется. Только потом мы увидим результаты. Первые полгода они обычно никогда четко ничего не дают. Ни один премьер за свое время работы, за полгода или там, за 3-4 месяца работы не смог показать четких и видимых результатов. Но на сегодняшний день мы, по крайней мере, по определенным шагам, которые делаются, мы надеемся, да, действительно, что к концу года мы увидим результаты, и в следующем году уже мы сможем говорить о том, что да, вот это правительство, отработав вот целый год, какую-то пользу принесло.
Чингис, а ближайшие планы правительств, самые важные, самые насущные, что можешь отметить?
Получается, вот помните, было инициировано проект решения по введению моратория для проверок бизнеса. Вот сейчас по данному вопросу. Сейчас второй вопрос у нас фискализация. Очень такая актуальная тема сейчас. Мы насчет этого тоже на данный момент работаем. Вот сегодня тоже премьер-министр сам лично ездил, проверял компании, точнее, осмотрел компании, которые работают над этой инициативой. И также осмотрел, ознакомился с деятельностью Государственной налоговой службы, которую именно вот они воплощают в реальность эту инициативу. И также у нас впереди очень много действительно задач, которые перед нами были поставлены, и вот насчет этого мы сейчас думаем. Также вот для оказания поддержки инвесторам вот также будут внедрены нормы внесудебного порядка разрешения инвестиционных споров, и также в рамках развития регионов тоже будут ведутся очень такие хорошие работы.
Спасибо большое. На затыке обсуждали провалы и достижения нового правительства. В гостях были пресс-секретарь главы правительства Чингиз Сенгулов и председатель бизнес-ассоциации GIA Темир Джакулов. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях.